Начинаем радиопередачу «Детский час».
Здравствуйте, ребята!
Здравствуйте, ребята! 200 лет тому назад в маленькой деревне Левенджел в Англии жил бедный ткач со своей женой и единственной дочерью Мэри. Родители были глубоко верующими людьми, и мама рассказывала маленькой Мэри много библейских историй. Потом Мэри в воскресной школе научилась читать и писать. Она так полюбила Слово Божие, что вечерами часто ходила в дом Уильяма Хью, чтобы почитать Библию. Ей очень хотелось иметь свою собственную Библию. Но желание казалось несбыточным. В то время, ребята, лишь богачи могли позволить себе купить эту книгу. Она стоила очень дорого. Да и Библии в продаже было мало. Когда Мэри было 10 лет, она решила накопить денег на Библию, сказав себе: «Я должна приобрести собственную Библию, даже если мне придется собирать деньги 10 лет». Не забывая своих обязанностей по дому, она то помогала соседке нянчить ребенка, когда та бывала занята стиркой, то собирала хворост на топливо, то помогала чинить белье. Во время уборки урожая Мэри работала в поле. Заработок ее был невелик, но она каждую монетку клала в копилку, которую смастерил ей отец. После 6 долгих лет нужная сумма наконец-то была собрана. Ей было уже 16 лет, когда она собралась купить Библию. Мистер Хью посоветовал ей отправиться в город Беллу, находившийся в 40 километрах от ее деревни, и там обратиться к Дэвиду Эдвардсу, который должен был повести ее к мистеру Чарльзу. В его книжном магазине можно было купить Библию. 9 часов ей предстояло идти пешком. Она пошла босиком, жалея единственную пару обуви. Но горькое разочарование ожидало ее в конце пути. Имеющиеся в продаже Библии были уже обещаны другим покупателям. Неужели она зря молилась, работала и копила деньги? Мэри заплакала. В слезах она рассказала мистеру Чарльзу свою историю. Ему стало жаль ее. Он открыл шкаф и дал ей Библию. Благодарная и счастливая, Мэри побежала домой. Некоторое время спустя мистер Чарльз поехал в Лондон. Случилось так, что он в кругу своих друзей рассказал историю Мэри Джонс. Сердце мужчин были тронуты, и они решили: мы должны сделать так, чтобы все люди в нашей стране могли иметь Библию. «Нет, не только в нашей стране!» – воскликнул один из них, – «а и во всем мире!» Эту идею поддержали многие, и после 2 лет деятельной подготовки в марте 1804 года было создано Британское международное библейское общество. С его помощью возникло большинство библейских обществ мира, в том числе и Российское библейское общество. Бог благословил труд и пожертвования так, что сегодня в Европе и во многих странах мира каждый за небольшие деньги может купить Библию на родном языке. Вера, постоянство и мужество Мэри Джонс послужили толчком к распространению Библии во всем мире. А у тебя, мой друг, есть уже собственная Библия? Слово Божье и сегодня ценнее всех сокровищ мира. В наши дни многие люди убеждаются в этом. В течение всей жизни Мэри Джонс Библия была ее постоянной спутницей. В ней она находила утешение и поддержку. 29 декабря 1864 года Мэри Джонс умерла в Брюнкриге в возрасте 80 лет. Ее Библия хранится сегодня в музее Британского международного библейского общества. Дорогие мальчики и девочки, а вы любите эту книгу? Ведь только она может изменить жизнь человека и привести в небо.
Библию читай каждый день, молись всегда, молись всегда. Библию читай каждый день, чтоб тебе расти, чтоб тебе расти, чтоб тебе расти. Библию читай каждый день, чтоб тебе расти.
Ребята, а может кто-то из вас сомневается в достоверности Библии? Я хочу предложить вам послушать рассказ. «Этот том!» – горячился Хайнер, придя из школы домой. И прежде чем он нашел подходящий эпитет для тома, сестренка спросила: «Что твой том опять натворил?» «Да том недавно заинтересовался Библией, начал ее читать. А теперь вдруг критикует ее, да еще перед всем классом. Сегодня несколько ребят собралось во дворе школы. И вдруг Кристофор заявил, что ему надо идти, так как у него урок религии, он католик. А Ашраф сказал, что он занятия по религии посещает уже давно, с тех пор, как научился читать, и что он больше других знает о Боге, и что имя Бога – Аллах, и он знает весь Коран наизусть. И еще, продолжил Хайнер, он утверждает, что Иисус Христос только лишь пророк и никакой не Сын Божий. «Что вы на это скажете?» – обратился он к маме и папе. «Конечно, я ему объяснил, что про Иисуса все написано в Библии, но этот Том, вместо того, чтобы поддержать меня, заявил вдруг, что в Библии одни сказки для детей и старух. Руки у меня чесались, задать бы ему!» «А вот и зря!» – заметила Мелания. «Злом все можно испортить!» «Конечно, я понимаю, почему Ашраф так думает, ведь он из другой страны и другой веры. Но это Том!» «Послушай-ка, а откуда мы знаем, что мы правы? Откуда известно, что в Библии все верно? Я не раз уже слышала, что в ней одни легенды», – прерывает его Мелания, сестренка. «Мелания, неужели ты сомневаешься в достоверности Библии?» – забеспокоилась мама. «Разве ты не веришь, что Иисус Христос умер за нас?» «Ну, конечно, верю». «А может быть, это все-таки легенда?» – перебивает ее брат. «Так это же всем известно!» «Кому всем? Нам всем!» «Довольно!» – прервал детей папа. «Не надо спорить. Истинность Библии доказана». «А где эти доказательства?» – добивается Мелания. «Одним очень важным доказательством, – объясняет отец, – является событие последних лет. В пещерах у Мертвого моря были найдены свитки всех книг Ветхого Завета, в том числе книги пророка Исаии. Более 2000 лет пролежали они там». «Да за это время они бы давно сгнили!» – прерывает его Хайнер. «Ты так думаешь?» – иронизирует отец и продолжает. «Слушай дальше. Однажды один пастух искал в горах потерявшуюся козу. Он наткнулся на темную расщелину и, подумав, что коза могла в нее упасть, решил сначала бросить туда камушек. Но вместо бления козы он услышал звон посуды. Он пробрался через узкую щель в пещеру и увидел там глиняные сосуды». «Сокровище!» — выдохнул увлеченный рассказом Хайнер. «Да, человек тот тоже так думал, но, разбив один из кувшинов, был разочарован. Перед ним лежало не золото, не серебро и не алмазы, а трухлявые свитки из старой кожи, завернутые в льняное полотно. Рассердившись, он растоптал несколько из них».
«Я бы тоже так поступил», – сказал Хайнер.
«А я не стала бы», – возразила Мелания. «Может быть, это было что-то ценное. Рассказывай дальше, папа». Пастух опомнился и взял с собой один из свитков, который сохранился лучше других. Долго рассказывать, что было потом. Пришли на это место эксперты и установили, что в руках у них книга пророка Исаии. «И представьте себе», — продолжает папа, — «известные до того рукописи книги Исаии были написаны 300 лет после рождения Христа. А свитки из Кумрана, так называется место находки, за 200 лет до рождения Христа».
«Значит, Они на 500 лет старше? Высчитала Мелания.
Точно, подтвердил папа. Но еще интереснее было, когда их сравнили.
Ну и что, соответствовали они друг другу? Допытывался Хайнер.
Абсолютно точно. Только несколько маловажных слов было изменено. Кроме этого, есть и другие доказательства, оставленные историками древности, которые не были христианами, но сообщения которых точно совпадают с тем, что говорит Библия.
«Ну, ладно», – уступает Мелания. «Но откуда известно, что все это Бог Исаии диктовал?»
«Представьте себе, именно Исаия за сотни лет до рождения Христа предсказал его пришествие. И не только это. Он точно описал, зачем Иисус придет в мир, и как он умрет, и многое другое».
«Это невозможно!» – вмешался Хайнер. «Никто не может знать наперед, что произойдет!»
«Верно, Хайнер. Для этого нужно больше того, что умеют люди. Для этого нужен Дух Божий. Он вдохновлял пророков писать. В нашей Библии, в 53 главе книги пророка Исаии, точно так же, как и в свитке, найденном в Кумране, написано, например, что Иисус Христос за нас пострадает и что Он понесет заслуженное нами наказание и умрет за наши грехи. Это Бог диктовал Исаии.
«В то время и Христа еще не было», – воодушевилась Мелания.
«И вот представьте себе, ребята, живя на земле, Иисус однажды прочитал это место из книги пророка Исаии и объяснил людям, что это о нем сказано, что он умрет за людей.
Но как Бог мог с неба диктовать?» – говорит Мелания. «И как пишущий может его слушать?»
Мама привлекает девочку к себе и пытается объяснить. «Знаешь, Дух Святой диктует слова само сердце. Это как с тем лесником. Ты знаешь, кто такой лесник?»
«Знаю. Это садовник леса».
«А что с ним было?»
«Он однажды темной ночью со своим другом шел по лесу. В верхушках деревьев играл тихий ветерок. Вдруг лесник остановился и внимательно прислушался».
«Ты что-нибудь слышишь?» – спросил его друг.
«Это бук», – ответил лесник. Пройдя несколько шагов, он сказал: «А это ель шумит, а там дуб».
«Хм, а как он это узнал?» – спрашивает Хайнер.
«Листья этих деревьев различной величины, поэтому они и шумят по-разному. Ветер же один и тот же», – объяснила мама. «Так и с авторами Библии. Писатели разные, но ветер, то есть Дух Божий, диктовавший им текст в сердца, один и тот же. Библия достоверна, потому что она Слово Божие, и Бог сохранил ее от искажений на протяжении тысячелетий». Мелания и Хайнер очень обрадовались такому объяснению и больше никогда не сомневались в достоверности Библии.
В это слово и возвестить. направляет и научает, как туда войти. Кто же ее надолго оставляет, тот ослабеет на земном пути. Боже, даруй нам вникнуть в это слово и возвестит нас.
Я в школе Христа, его ученик, пусть ростом я мал, пускай невелик. Учитель меня по жизни ведет, и каждый он день задачки дает. Я правду скажу, они непросты, задачки добра, задачки любви. Учиться прощать, обиды сносить, как мой Иисус, по милости жить. Но я не ропщу, он силы дает, и чтоб не отстать, стремлюсь я вперед.
Каждый день набатом бьет, Бог людей своих спасает и прощение им дает. Кто имеет уши слышать и духовные глаза, на призыв ответьте Божий, посмотрите в небеса, посмотрите на поляны, на прекрасные цветы. Иисус людей спасает от духовной шлепоты. Бог зовет, решайтесь, люди, пробуждайтесь, хватит спать, открывайте сердце шире, принимайте благодать.
Передачу «Детский час». Для вас ее подготовили в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч в эфире!